зовут Юлия Михайлова. Мы продолжаем цикл программ «Неприкосновенный запас», посвященных культуре народов, населяющих Алтай. Рассказываем о народных традициях и обрядах, слушаем народные песни, вникаем в смысл народных обычаев.
Все гости по лавочкам сидят, все гости по лавочкам сидят. Ой, мой милой, а мой милой, а мой милой да на коле.
Мы сегодня погрузимся в мир предметной народной культуры и сосредоточим свое внимание на таком предмете, как полотенце. Ученые-исследователи называют этот предмет крестьянской культуры эталонным по ясности смыслового содержания, позволяющим реконструировать представления наших предков об окружающем мире. Каждое полотенце всегда уникально и неповторимо. Оно несет в себе духовный заряд, который помогал человеку сохранить способность радостного и здорового отношения к прекрасному, к труду, действительности, побуждал к творчеству. В фольклорной литературе описывается одна из русских прялок, которая представляет собой плоскую мужскую фигуру со скульптурно оформленной головой. Донцы прялки изображают область живота, на котором прочерчен круг. В него вписана большая шестилучевая розетка. Ученые увидели в этом образе древнее языческое божество света – Рода. Поскольку на донце прялки изображен божественный род, девушка или женщина, садившаяся во время работы на середину донца, по-видимому, являла собой как бы живую богиню-пряху, ибо прядение и ткачество нашими предками рассматривались как божественное ремесло, божественный дар. Предметного русского быта те, кто им пользовался, не рассматривали только как повседневную бытовую утварь. В этих предметах отражалось высокое стремление народного сознания постичь мир в целом и отразить свои представления о строении Вселенной, построить модель мира, создавая привычные вещи, особенно участвовавшие в обрядах – ковши, прялки, костюмы и полотенце. Когда же оно впервые возникало в жизни отдельного человека? Этот вопрос я адресую нашему эксперту, заведующей фольклорным отделением колледжа культуры Марине Сигаревой.
В традиционном обществе полотенце возникало в жизни отдельного человека с его рождением. Когда рождался младенец, его принимали на полотенце. Одаривали бабку-повитуху полотенцем, то есть это был такой символический подарок. Но еще большее значение полотенце приобретало в крестильной обрядности. Кума и куму, крестных родителей младенца, также одаривали полотенцем. Кроме того, исследователи отмечают, что существовал такой обычай. Бабка-повитуха варила кашу, и вот глиняный горшок с кашей приносила в дом, над полотенцем разбивала его, и вот эту рассыпавшуюся кашу должны были все родственники в совместной трапезе прямо руками с полотенца поедать. Этот обряд носил такой древний смысл приобщения к чему-то единому и включения в свой род нового члена коллектива.
Чем-то отличалось крестильное полотенце от всех других полотенец обрядовых?
Ну вот, к сожалению, такой информации не было встречено. Наверное, это связано с тем, что полотенце в крестильной, в родильной обрядности, так же, как и все другие элементы этой обрядности, были очень сакральными, и сведений об этом практически не сохранилось.
А как вообще отличали обрядовое полотенце от утирок?
Полотенце имело очень много различных названий и диалектных названий, и обозначавших его принадлежность и способы его употребления. Так, полотенца, которыми украшали иконы, имели название божьи.
Весь процесс изготовления полотна для полотенца был очень трудоемким. Давайте послушаем, как рассказывает об этом жительница села Новошипунова Краснощековского района Александра Петровна Нагайцева.
Мы пряли, а вышивать у нас тут сестра Дуся вышивала, а мы пряли. Я любила прясть. Она скажет: «Ты, Шурк, сейчас не садись, на уток ты будешь, у нас снова нет. Ты гаямина придешь и будут рваться, когда будешь ткать холст». Ага, гаямина придешь. Вот идея толста, идея тонко. Вот когда буду на уток прясть, тогда и ты будешь садиться. Я с мальства умела прясть. Потом ткали, сновали. Это такие стенки были деревянные с гвоздями. Не с гвоздями, но они такие щурки тоже, как гвозди, щурками утыканные были. Ага, и вот ходишь, снуешь, а потом эту основу обдаешь кипятком, сперва трубями и кипятком, и потом колотишь этим вельком. Много дело с холстом-то. Вот, а потом высушишь и навивать. Стан такой. навойки есть, и вот навиваешь. Ее растягиваешь и навиваешь, и пока всю, сколь стенок, все на этот намотаешь, чтобы все смотать. А потом нит. Много-много, то, что там скольки пасом, 7 или 8 пасом. И вот эти ниточки у каждую эту по одной берешь. Интересно. А потом вытким, а мы с речки жили. И мы вот целый день куряем воду и расстилаем. Куряем и расстилаем, чтобы он белился. Но как солнце станет белой. Всю зиму прядуч, а пост настанет 7 недель ткуч. А потом все лето белишь. Это где-то к зиме только ты выбелишь. Много делов с холстом. Много.
Стали приговаривали, щеботами приколачивали. Ты удайся, удайся, ленок. Ты
все этапы трудового процесса выращивания льна нашли свое отражение в фольклорных произведениях. Вот одним из таких является хороводная весенняя песня «А мы сеяли, сеяли лен», которая звучит в исполнении фольклорного ансамбля «Стрела».
Пололи, пололи лянок, мы пололи, приговаривали, щеботами приколачивали. Ты удайся, удайся, ленок, ты удайся, мой белый кужалек. Лен, мой лен, белый лен, справа на горе, слева на крутой лен и зеленок.
Второй раз, когда полотенце возникало в жизни человека, это был, конечно, предсвадебный период и непосредственно само свадебное действо. До сих пор полотенце играет некую роль в свадебном обряде, на нем молодым подносят хлеб-соль. Как это было у наших предков?
Ну, сейчас и хлеб-соль чаще всего не на вышитых полотенцах подносят, а на купленных, на печатных, как их назвать еще. А в традиционном обществе полотенцу уделялось очень большое значение. Известно, что девочки обучались ткачеству с очень раннего возраста, это примерно с 6-7 лет, а уже с 12-14 лет начинали готовить к свадьбе полотенца, пояса, вожжи, скатерти, полотно для рубах, ну, то есть приданое. Во время свадьбы как раз составлялось представление о девушке, насколько она была умела, рукодельна, отдельно, насколько она была мастеровита, потому что она должна была приготовить полотенце для всех своих новых родственников. И если даже более дорогими подарками могла их одарить, то обязательно к тому подарку прилагалось полотенце. Ну и уж, конечно же, непременным подарком для жениха было полотенце. Полотенце стелили на стол, полотенце развешивали по стенам избы, по стенам в доме жениха, чтобы продемонстрировать умение невесты. Полотенцем связывали руки жениха и невесты, но также на нем подносили хлеб-соль и оборачивали икону для благословения. Оно использовалось в обрядах банного действа и прощания с девей красотой и так далее. Исследователи отмечают, что полотенце было своеобразным оберегом, знаком принадлежности невесты к определенному семейно-родовому коллективу. И кроме того, что оно оберегало ее при вхождении в новый род, в новую семью, оно должно было задобрить духов, обитающих в доме ее будущего мужа. И таким образом полотенце выполняло функцию приобщения в свадебном
рубке, чтобы вот выявить какой-то изъян, там такие были сопернические отношения достаточно в семье. В общем, то, как выглядело полотенце, было практически лицом невесты, и люди или восхищались этим и говорили, что вот семье повезло, какая мастерица в семью пришла, или наоборот сочувствовали, говорили, что вот не повезло, какую-то неумеху взяли в семью.
Ну и давайте послушаем, как рассказывает о перевозе ящика с добром, как она его называет, Попова Степанида Анисимовна из села Соловьиха Петропавловского района.
Привозят богатство, добро, ящик там все, и к воротам, а тут стоят, не влазят у ворота, не влазят добро у ворота. Они выносят бутылку, подавают им этим по стакану, деньги берут, а потом заносят все богатство. Когда из-под венца, тут с этим сважка, вешают утирки, богатые там по 10 утирок больше на стены вешают. Свекрови подавают на квашню скатерть, хлеб печь, это называется квашня. На эту хлеб прикрывать, на стол утирочки утираться. Дорют свекора свекровью, ага, а потом невесту они, жениховы, дорют. Ну вот тут и загуляют, и живут дружно, ладно.
Конечно, для нас, живущих в 21 веке, странно слышать, что такое значение придавалось простому для нас предмету полотенцу. И возникает вопрос, а в чем его такой большой сакральный смысл? Почему с таким пиететом относились к этому предмету традиционной культуры? Что означал орнамент, нанесенный на полотенце?
Алтайский писатель Александр Михайлович Родионов в «Красной книге ремесел» в заметках о чистодеревщиках, кузнецах, гончарах, ткачах, вышивальщицах, колыванских камнерезах пишет, что материальный фольклор – это древний завет, и национальная безграмотность, безграмотность нравственная не позволяет нам зачастую увидеть, что хоть и давно выветрился из этих узоров религиозный оберегающий смысл, но существует неистребимая одна из всех существующих религий – религия мастерства. И существует она на белом свете издавна долго только потому, что помогала человеку во все времена смотреть на землю, поднимать взгляд в небеса и осознавать себя в беспредельности человеком-творцом. Есть мнение, что, создавая вещи, человек творил мир и саму вещь воспринимал как космос. Не случайно указывают, что полотенце выполняло роль своеобразной иконной доски в древности. На него наносились священные языческие изображения. Геометрический орнамент – это такая знаковая система, которая наиболее адекватно воспроизводила структуру космоса. А вот автор фундаментальных трудов язычества древних славян и язычества Древней Руси Борис Рыбаков рассматривал орнамент как космогонические системы, уходящие своими корнями вглубь тысячелетий, и он дал им образное название овеществленных заговоров. Вернемся к свадебному полотенцу. Вот вышитый к свадьбе узор многие исследователи воспринимают знамением неба, означающим счастливую судьбу, а геометрические мотивы, знаки женского плодородящего начала, повторяющиеся неоднократно, воспроизводилось словно заклинание: «Будьте счастливы, рожайте детей, продолжайте свой род». Таким образом, полотенце было покровительством неба, рождающейся новой семье. Ученые утверждают, что 3 с лишним тысячелетия отделяют нас от тех времен, когда впервые на территории Древней Руси появился ромб – символ, означающий женское начало, а в народной памяти до сих пор живут заповедные знаки и их древний смысл. И если даже утрачено их первоначальное значение, то по традиции их вышивали, зная, что это принесет в новую семью благополучие и многочадие.
На территории Алтайского края, вот среди большого количества переселенцев, какие орнаментальные мотивы бытовали у нас?
В среде старожилов и старообрядцев достаточно распространенным является орнамент геометрический, то есть орнамент, содержащий геометрические мотивы.
Это ромбы в основном?
Это ромбы, крючья, кресты. Каждый знак в этом орнаменте, он выполнял свою символическую функцию, то есть нес свою символическую нагрузку. Но в настоящее время все же более распространенным является орнамент растительный, то есть из листьев, цветов.
И располагал рисунок.
Подземному миру достаточно часто соответствовали изображения языческих божеств ящера или леня. Кстати, фольклорной параллелью содержания такого космогонического мифа орнаментальных мотивов полотенцев являются некоторые из архаичных игровых и хороводных песен. В них используются непонятные для современного человека имена древних языческих божеств лень или олень, или ящер, он же яша, а также метафоры жертвоприношения или оплакивания, равнозначные смерти. Давайте послушаем варианты таких песен. Образу мирового древа в традиционном сознании соответствует также камень, гора, мировая ось или стрела. Все это изображалось на полотенце и подтверждалось вербальными формами фольклора. Одной из таких форм является достаточно распространенный хоровод, весенний хоровод «Стрела». Мы послушаем его в исполнении носителей традиционной культуры. Картина мира Гомера предстает в этом произведении не только в вертикальном своем истолковании, то есть как трехмерное пространство, но еще и в горизонтальном. Это соединение прошлого, настоящего, будущего. Это соединение дня и ночи, лета и зимы. Стрела, замещая собой образ мирового древа, соединяет все эти пространства не только по вертикали, но и по горизонтали. Это солнечный, огненный, небесный луч, оплодотворяющий землю, то есть это податель жизненного начала.
Полотенце, каким бы простым оно ни казалось нам сегодня, имело большой сакральный смысл для наших предков и, по сути, сопровождало человека от рождения до самой смерти, потому что и похоронные, погребальные обряды тоже связаны с полотенцем.
До сих пор в погребальной обрядности по русскому обычаю принято опускать гроб в могилу на полотенцах, одаривать присутствующих полотенцем, повязывать на руку. Полотенце не только выполняло важную роль в обрядах жизненного цикла человека, но и по форме своей напоминающая дорогу, путь, служила символом перехода его из одного состояния в другое, из одного мира в другой.
Художественная избыточность русского народа выплеснулась на предметный мир. Это слова исследователя Воронова. Действительно, не только песни, сказки, былины, духовные стихи,